Сегодня у нас 15 октября 2018 года, и мы продолжим занятия, опираясь на труды преподобного Паисия Святогорца под названием «Страсти и добродетели». Раздел называется «Сердце не стареет никогда». Геронда, Авва Павма говорит: «Если имеешь сердце, можешь спастись». Что он имеет в виду, говоря «если имеешь сердце»? Понятно, что в данном случае это не мышца, которая сокращается и гонит кровь, да? А то, что таит в себе сердце. Старец отвечает: многое можно иметь в виду. Во-первых, если имеешь сердце, значит, если любишь Бога. Во-вторых, если имеешь сердце, значит, если имеешь восприимчивость и не являешься бесчувственным. В-третьих, если имеешь сердце, может значить, если ты добр. В-четвертых, если имеешь сердце, может означать, если у тебя есть терпимость. В-пятых, если имеешь сердце, может означать, если у тебя есть мужество. Когда мы говорим «сердце», то имей в виду вот не кусок плоти, а расположение к жертвенности, благородную любовь. И теперь мы с вами переберем, имеем ли мы сердце или нет. Если мы с вами прочитали и пошли дальше, не останавливаясь, то проку от такого чтения нет. Все, что мы слышим, что святые отцы учат, надо обращать к себе. На самом деле, любим ли мы Бога? Если «да, я люблю Бога, простите», я не соглашусь. Загните в хартию с грехами. Сколько совершили грехов? А каждый творящий грех есть враг Богу. Значит, себя не надо обманывать, что «я люблю Бога». Я стараюсь, может быть, любить Бога, но любви к Богу у меня нету. Там где-то, может, мелькнет один раз, другой, да? А дальше живу как враг Богу. То здесь, то там, то раздражение, то гнев, то недовольство. Понятно. Значит, надо возненавидеть грех и крепко сокрушаться, если, не дай Бог, его совершил. Во-вторых, если имеешь восприимчивость и не являешься бесчувственным, имеется, очевидно, бесчувственным, когда видишь человека в каком-то неприглядном состоянии. Если нет сочувствия, сострадания, если не восприимчивы к чужому горю, к чужой болезни, понятно. Ну вот, а всегда ли мы восприимчивы? Если переберем, то обнаружим, что нет. В редких случаях, если это наш близкий, родной, или какой-то хороший, знакомый. А если вот человек идет, просто ковыляет по улице, да, или едет в коляске. Если бы у нас с вами было сочувствие, вот идет человек больной так, что еле перебирает ногами, тут же бы взмолились: «Господи, помоги ему, дай ему силы, здоровья. Господи, укрепи его в том положении, в каком он находится». Это сочувствие, сострадание. Тут же взмолиться за человека, то есть проявить сочувствие. Надо прошел мимо и прошел. Значит, бесчувственны мы с вами. Дальше. Если имеешь сердце, может значить, если ты добр. Всегда ли мы добры? Если были добры, мы бы с вами не повышали голоса, мы с вами не спорили бы, не отстаивали свое мнение, не водили человека в раздражение и в гнев. А мы же не задумываемся. Некоторые считают, что добрый – это если милостыню дает, вот он добрый, чем-то помог добрый. А то, что он сколько вреда и зла производит, когда раздражается, самолюбие, эгоизм выражает. Нет там абсолютно никакой доброты в эгоисте. Он к себе добрый, но не к окружающим. Дальше. Если у тебя есть терпимость, терпеливы ли мы? Да, я терпеливая, да? Я не раздражаюсь, не сокрушаюсь, не скорблю о том, что мне тяжело, не ропщу. Если человек есть терпимость, он никогда не ропщет. Вообще никогда не ропщет, ни по какому поводу. Ни по поводу погоды, ни по поводу здоровья, ни по поводу пищи, и ни по поводу того, как с ним обращаются окружающие. В-пятых, имеешь сердце, может означать, что у тебя есть мужество. имеется в виду, очевидно, мужество, когда мы не на жизнь, а на смерть стоим против греха. Если мы мужественно преодолеваем те препоны, которые нам враг по дороге подставляет, не отчаиваемся, не унываем, а мужественно. Надо, я еще столько претерплю, Господи, укрепи. Вот. То есть теперь мы знаем, как нам все-таки сделать сердце чувственным, каким оно должно быть у христианина. И понятно, что раз у нас нету, значит, делать все, чтобы оно там появилось. Каждую минуту, каждую секунду, каждый поступок и так далее. Великое дело – сила сердца. Сердце словно аккумуляторная батарея, которая постоянно подзаряжается. Мобильники у нас с вами есть, да? Знаем, что бывает, если его не подзарядить. Оно не устает, не стареет, его сила не исчерпывается никогда. Опять-таки, имеется в виду не сердце материальное, оно, конечно, с вами стареет и болеет, а сердце – это вот эти чувства, которые мы с вами воспитали, которые Господь в нас воспитал, вот они не стареют. Как была любовь, так она и стареет. Было сочувствие, сострадание к человеку больному, несчастному, находящемуся в беде и так далее. Так оно и есть, оно не состарилось и не исчерпывается. Но над сердцем надо работать. Понятно, что у нас враг похищает, и помыслы похищает, и добрые чувства похищает, и на место них всеивает всякие терни. «Ведь и у меня есть сердце, — говорит старец, — и у тебя есть сердце. На какой в нем прок, если мы над ним не работаем?» Все сразу задали вопрос себе, работаю ли я над сердцем или нет. Тщательно ли я слежу за теми чувствами, которые там уживаются? Часто мы над этим думаем? Зачастую нет. Прошел случай злопамятства, обиделся на кого-то, ходит и с этой обидой как ходил, так и ходит. Или кто-то сделал что-то не так, или сам совершил что-то не так. И в народе есть такое выражение «испортилось настроение». Да? И с этим испортенным настроением, то есть с духом уныния бесовским в сердце, как ходил, так и ходит. И не борется, не пытается привести в бодрое и радостное настроение. Господи, ты меня сохранил, ты меня не дал до конца погибнуть, ты, Господи, меня вытащил из этой ямы, помоги мне, Господи, и дальше. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Все, и куда девалось это поганое настроение? Итак, если человек не работает над своим сердцем, он может быть великаном и при этом совсем не иметь дерзновения. А другой маленький, тщедушный, делая все с сердцем, никогда не устает. Вот и здесь есть одна слабая сестра, но так как она в каждое дело вкладывает сердце, не чувствует усталости, смотрит не на то, как бы увильнуть от работы, а как бы помочь другому. Есть ли у нас до конца вот это чувство? Как бы помочь другому? А не говорим, ой, я так устал, я слаб, да что мне самому бы выбраться, да? Что я буду? Значит, ты помоги, и сам выкарабкаешься. А у нас от обратного, к сожалению. Каждое дело она делает с любовью, потому что болеет за него, а не потому, что ждет, чтобы другие ее заметили и похвалили. Вот эта беда у нас с вами у всех. Чтобы увидели, чтобы услышали и чтобы похвалили. Тщеславие греет вот этого беса в сердце. И обратная сторона, если человек этого ждет и не похвалили, тогда отчаяние и досада. Я делала, мне даже спасибо не сказали. Да? И еще, вот я тут делаю, а вот этот лентяй, ну он же ничего не делает, смотри, его награждают, его хвалят, его в пример ставят, да? А я тут, понимаешь, из кожи вон лезу, а он что, он никто. Понятно, он подлизывается к начальству, поэтому его и хвалят. И пошла клевета на человека, тут просто от души и от сердца делает, да? Нет, точно, он подлизался, он подхалим, поэтому его хвалят, и все, и пошла клевета. И кто у нас тогда в сердце находится? Понятно, да? То есть вот если человек не ждет похвалы, если он делает, потому что это, как в Евангелии сказано, если сделаете, что говорите, я раб ничего не стоящий, потому что сделал то, что должен был сделать. Я должен это сделать, какая тут? Мало того, еще и при этом внимательно посмотреть, что сделали мы это, неважно. Потому что мы в свое любое дело вкладываем грех. Вот теория погрешности об этом и говорит, что невозможно сделать в чистом виде идеально ни одного изделия, ни одного предмета, ни одного доклада. Вообще ничего мы не можем сделать без того, чтобы не вложить туда часть греха. И если внимательно посмотрим, обязательно найдем. Значит, чем тут гордиться? За что спасибо? Все. Вот это лекарство от вот этого тщеславия, которое пытается вторгнуться в сердце и ждать похвалы. Так вот, у нее нет самолюбия, человекоугодия. Она живет так, чтобы ее не было видно. Потому и получает божественную благодать и принимает помощь от Бога. Еще раз, если нет любви в сердце, то в тягость будет все. Если нет любви к человеку, нам будет тягость что-нибудь для него делать. И будем еще говорить каждый раз, вот я за него тут переделываю и так далее. Потому что почему? Любви нету. Если есть любовь, так я еще 5 раз сделаю, лишь бы, Господи, ему было хорошо. И точно так же с духовными. Тяжело стоять на молитве, потому что нет любви к Богу. Потому что мы с вами зачастую не молимся, мы стоим и читаем. Обращали внимание? Читаешь, а мысль полетела куда угодно. К ужину, к завтраку, к работе, к знакомым, что с кем говорили, когда и так далее. Почему? Да нет любви. Была бы любовь, вот когда мы человека любим, вот он говорит, мы в рот ему заглядываем. Не пропустить ни одного слова. Когда беседуем с ним, там каждое слово мы выверяем и говорим, как, какое слово сказать. А мы зачастую, друг с другом общаясь, не выбираем слова. Говорим вот, что на ум приходит, то и говорим. А на ум приходит тоже еще, что бес вкладывает. И вот таким образом подрываем любовь к тому, кто нас может и любит. А мы эту любовь в нем глушим всевозможными выражениями, недовольством, упреками, укорами. Почему? Не следим. Потому что нет любви. Нет любви. Значит, что надо? Вот то, что мы с вами перебираем, надо каяться на исповеди. Что, Господи, нет у меня любви ни к Тебе, ни к людям. Притом не просто так пусто, а понимаем, что мы обнаружили, что нету ее. Тогда на исповеди в сердце открывается дверка такая, и входит помощь от Бога на борьбу с тем грехом, в который мы каемся. Вот обязательно, то есть своими силами мы исправиться не можем. А тут самое такое благодатное время, когда можно получить помощь от Бога. Если человек по природе немощен или уже состарился, и его тело не может выносить большой нагрузки, если он научился работать над сердцем, тогда его сердце понуждает тело к работе. Понятно, кто движет нашими мышцами? Сердце понуждает тело к работе. Не мы себя, ой, сейчас пойду и сделаю. Да? Но чтобы там было, надо твердо сказать, Господи, помоги мне. Вложи в мое сердце желание исполнить эту работу или ту работу. И Господь вкладывает. И в сердце чувства заставляют тело работать. Допустим, если я могу что-то сделать, но не делаю, и знаю, что от этого пострадают другие, то есть придется нагрузку на другого переложить, то, конечно, вот эта любовь к ближнему заставляет тело делать через силу, через «не могу». И еще помним, вот, скажем, у нас в течение дня вдруг навалилось много работы, и сразу руки опускаются, мысль появляется, ну как я это сделаю? Это очень тяжело. Понятно, кто вкладывает эти мысли в разум. Бес. И это чувство такое в сердце появляется. Человек не в состоянии выполнить. Святые отцы учат так. Во-первых, призвать Бога на помощь. Во-вторых, сказать, вот сейчас это дело сделаю, а потом посмотрю. Сделал это дело, смотришь, другое дело. Значит, еще вот это дело сделай, а там видно будет. Сделал это, смотришь, и другое испываешь. И так все дела сделал и не почувствовал ни усталости, ни саможаления, ни самолюбия. Все выполнилось, и слава тебе, Господи, говоришь, ты, Господь, меня укрепил. То есть делай это и не думай о следующем, которое ты должен сделать. Скажи, моешь полы, мой полы. Там картошку надо будет чистить, ну вот сделаю, помою, потом картошку почищу. Но потом же и суп надо сварить. Ну потом и суп сварю, но это потом. Вот сейчас это сделаю, картошку сделаю, а там, ну силой буду, доварю. Нет, значит, просто сварю и все. Так образно, да? То есть делай первое, об остальных не думай, тогда нет тяжести. Если человек по природе немощен или уже состарился, если он научился работать над сердцем, тогда его сердце понуждает тело к работе. Он словно старый автомобиль со спущенными колесами, с поломанными осями, но с крепким мотором. Толкаешь такой автомобиль, и он бежит. Это мы с вами. Вот этот старый. Ну, большинство, конечно, здесь у нас и молодые есть некоторые, вроде меня, да? Да нет, кого там? Автомобиль такой со спущенными колесами. Толкает, и мы бежим. Вот нас же никто не заставлял сегодня здесь собираться и заниматься богословским образованием. Никто. Нашли силы, хотя большинство уже в приличном возрасте. Мужчины так старые, а женщин старых не бывает. Потому что женщины есть более молодые и менее молодые. Но тем не менее, и менее молодые женщины нашли возможность прийти. Рабочий день окончился, и тут еще идти, добираться сюда, добираться потом до дому. А дома еще надо и варить, и прочее. Еще вечерние молитвы надо читать. Но тем не менее, толкнули, и наш мотор заработал. А другой человек и молод, и силен. Но если он не работает над своим сердцем, то похож на новую машину со слабым мотором, которая не может двигаться вперед. Любое, даже самое легкое дело ему кажется невыполнимым. Иногда случается, что какой-нибудь старичок забывает у меня в келье зонтик или сумку. И я прошу кого-нибудь из молодых: давай-ка, орел, сбегай, догони старичка. Стоит мне только сказать это, орел тяжело вздыхает: отче, а он сам не вернется? Ну что ты, давай, сделай доброе дело, прошу я снова. Он опять вздыхает. Да он от одного слова «сбегай» уже устал. Уж куда там бежать? Это с нами частенько бывает. Мы еще не приступали к какому-то делу, чтобы выполнять его, а уже вздох, опять надо. Все, и мы уже с вами устали. Если человек не работает над сердцем, то он даже не как животное, он становится как памятник. Сердце его ни к чему не пригодно. Ерунда. Иногда я умом понимаю, что нужно возлюбить другого, но любви внутри не чувствую. Это у нас с вами бывает постоянно. Можем ли мы сказать, что мы всех любим? Сейчас переберем и найдем, что мы любим, ну, в лучшем случае, знакомых, близких, родных, да? А что касается всех остальных, тем более, если мы видим, идет кто-то сквернословит и в нетрезвом виде, есть ли у нас к нему любовь? Как правило, нету. Есть осуждение, неприязнь, а если он еще в автобус залез, рядом стоит и перегаром на нас дышит, как Змей Горыныч, то у нас, конечно, к нему любви абсолютно нету. Почему? Нет сочувствия и сострадания. Это же несчастный человек, он же так убивает себя. Господи, помоги ему. А то, что он мне дышит, прости, Господи, мои грехи смердят еще сильнее. На самом деле они смердят. Видели, как ангел зажимает нос и отходит от грешника. Говорит, я не то, что рядом стоять, мимо пройти не могу. Так смердят грехи. Помним, что одна из самых страшных пыток – это пытка вонью в аду. Дай мне вот это претерпеть, вот этот смрад. Глядишь, что мне-то простится то, что я скверняю вокруг мерзким запахом своих грехов. И, Господи, не накажи его из-за меня грешной. Я еще больше претерплю, только прости ему. Вот проявили любовь. Еще раз, внимательно за собой наблюдать. Каждый помысел, каждый поступок. Если нет, будем жить, как жили до сих пор. Итак, понимаю, что нужно возлюбить другого, но любви внутри не чувствую. Потихоньку из ума перейдет в сердце, и почувствуешь любовь. Чтобы возлюбить другого человека, необходимо, чтобы работало сердце тоже. Одного ума недостаточно. Значит, что? Надо возбуждать чувства в сердце, которые являются проявлением любовью. Максимально, что может сделать ум, это привести тебя в состояние, когда ты можешь сказать: я должна потерпеть этого человека. Сколько раз мы себе только говорили, что я должен терпеть. Ну ладно, я потерплю этого человека. Или я должна держать себя в руках, чтобы не сказать и не сделать ему чего-то плохого. Вот в следующий раз я буду себя в руках держать и не сделаю. Не получится. На исповедь приходит и говорит, вот с мужем поссорилась, но я терпела, потом взяла и всем высказала. Столько раз доводилось слышать. Да? Во-первых, это не покаяние, а самооправдание. Муж виноват, а я вот терпела, он несчастный, бедный, а он, понимаешь, это самое, тут я все высказала. То есть нет у нас мысли, как бы мужу не навредить тем, что перечим, возражаем, или мужчина, чтобы на жену не повысить голос, не упрекнуть, не укорить, уж тем более, не дай бог, рукоприкладство какое-то, да, пылинки с нее сдувать, что бы она ни делала, что бы ни устраивало, сдувать пылинки, говорит, ты хороший, я тебя так люблю, дай я тебя обниму и поцелую, да, а мы же как, начинаем сразу огрызаться, она нам словом и пять навстречу, и голос повысили еще, начинаем угрожать и так далее. Вот такое поведение говорит о том, что мы другого не любим. Не любим. То есть один ум привести к любви не может. Смотришь на такого человека, как на чужого, не видишь в нем брата, чтобы переживать о нем и чтобы сердце терпело. На самом деле он орет, аж посинел. Значит, что должно быть? Сочувствие. Господи, прости меня, довела человека до такого состояния. Как ему плохо, его же изнутри разрывает. Да? А мы как-то разорался тут, понимаешь ли, да, слово сказать нельзя и так далее. Да? А тут надо бы сочувствовать и сострадать, и простить его, сильно простить. Ему тут же прости, меня прогневило тебя, прости. Все. Итак, если между умом и сердцем существует дистанция, можно ли логически рассуждением сделать так, чтобы сердце последовало за умом? То есть ум взывает к любви, а сердца нет. И какое расстояние между сердцем и умом? Почему должно быть расстояние? Потому что, хотя умом я мыслю правильно, но сердце не может за ним последовать, потому что оно в плену у страстей. Диагноз верный, но этого недостаточно. Нужно позаботиться о лечении. Итак, диагноз мы установили. Но при этом вот справедливо старец говорит, заботимся ли мы о лечении? Задаем ли мы вопрос себе, как, Господи, сделать так, чтобы в следующий раз не раздражаться? Как сделать в следующий раз, чтобы не вводить в раздражение? Из-за чего оно произошло? И так с каждым грехом. Задаемся ли мы вопросом, как мне избавиться от этой страсти? Как мне, Господи, научиться молиться так, чтобы не рассеиваться, чтобы беседовать с Богом, с ангелом, а не читать. Стоишь, читаешь, прочитал. О, и спокойно, ничего нигде не шевельнулось, и только чувство довольства. Все, вечернее правило выполнило. Да? Всю духовную работу делает ум вместе с сердцем. Ум – передатчик, а сердце – приемник. Хочется напомнить, что у нас еще язык и сердце связаны. Что на языке, то в сердце. Что в сердце, то на языке. Вот что мы говорим, сказал, я тебя люблю, такая хорошая. В сердце будет действительно возражаться любовь. Если мы говорим противное, вот что ты тут такое ты устраиваешь, сколько можно терпеть? Все, там ни терпения, ни любви, ничего там нету. Это связано. И видим, ум передатчик, сердце приемник. Точно так же, когда нам враг внушает поганую мысль, она попадает в сердце. Сердце приемник, приняло все, и там поганые чувства. Если мы не пропустили это, у нас там нету в сердце поганого чувства. Если мы умом сказали, Господи, помоги мне полюбить этого человека, дай мне любить тебя и не согрешать, все, вот это возникает у нас чувство в сердце, потому что он приемник. Как человек настроит передатчик, на такой частоте работает и приемник. Если ум работает по-мирски, то посылает сердцу мирское сообщение. Если работает духовно, то сердце умиляется и духовно болезнует. Как ты можешь, например, объедаться, если знаешь, что в другом месте люди умирают от голода? Или что бедуины едят верблюжий навоз? Ерунда. Я заметила, что люблю не сердцем, а умом. Как заставить сердце работать? Разве ты не знаешь, сейчас врачи, чтобы заставить сердце работать, разрезают грудную клетку и вставляют внутрь батарейку. И мы должны сделать так, чтобы ум разрезал сердце, завел его и заставил работать. Как это? Я думаю, что это происходит тремя способами. Запоминаем. Либо человек чувствует благодарность за благодеяние Божие, так что изнемогает и прославляет Бога. Такое бывает. Когда особенно нам что-то худо или что-то срывается, не надеемся, что это можно сделать, и вдруг все это происходит. Значит, изнутри прямо оно само рвется. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Да? И автоматически благодарный сущий недостойный рабе твоей Господи. Само на устах. Вот. Себя неправильно приводить в пример, но то, что сам прочувствовал, легче донести. Когда мы были на Святой Земле и спустились с Фавора в день преображения Господня, и вот утром, когда выходил из такси, одна женщина захлопнула дверку, и мои пальцы захлопнулись между дверью и рамой. Боль была такая, что я не мог ни вздохнуть, ни выдохнуть, я даже заорать не мог. И когда она увидела, что пальцы торчат наружу, она дверь открыла, и слышу, она кричит: «Батюшка, я вам лечение оплачу, я вам все оплачу». Вот первое, что оно вырвалось само: «Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Благодарный сущий, недостойный рабе твоей Господи» и так далее. Почему? Пальцы целые остались. Но они были пережаты так, что были синие с обоих сторон и прижаты до самых костей. И опять-таки мысль: ногти посинеют, будут слазить, это будет больно. Понятно, кто враг внушает. Господи, на все святая воля Твоя. Ты это попустил, ты это хочешь, я этого хочу. Ты попустил, ты дашь и силы претерпеть. И пока сели в автобус, пока доехали до гостиницы, у меня рука стала такая же, как была до того, как ее зажали. Даже синяков на пальцах не осталось. Но еще раз говорю, это непроизвольно. Я заранее не думал, что мне сейчас, если пальцы прищемут, я буду кричать: «Слава тебе, Господи!» Не, вот оно само вырвалось. Вот такое у нас бывает, когда, чувствуя благодеяние Божие, изнемогаешь и прославляешь Бога. Потом оно в уме возникает, оно вырывается из сердца. Либо человек ощущает тяжесть своих грехов и с болью просит у Бога прощения. С болью: «Господи, прости меня, прости», там внутри, там аж как болит, как сделал плохо, да? Либо он ставит себя на место человека, находящегося в трудном положении, сострадает ему естественным образом. То есть, вот видишь человека, как ему плохо, а если бы я был на его месте? Господи, помоги ему. Вот это сочувствие и сострадание. Сердце начинает работать. Сердце начинает работать, когда мы сочувствуем и сострадаем. Ерунда. Я веду себя непосредственно, так, как чувствую. Это хорошо? А чувствуем мы, простите, зачастую такое, что лучше бы не чувствовали. И если мы ведем себя так, правильно ли это, да? Так вот, Геронда отвечает: смотри, когда в сердце есть чистая и всецелая любовь к Богу, тогда каждое самопроизвольное движение сердца чисто. Но когда в сердце нет чистой любви, тогда нужно непосредственность ограничивать, потому что тогда это самопроизвольное движение сердца исполнено мирских токсинов, то есть яда мирского. И понятно, если мы будем вести себя без ограничений, а у нас такое я не раз слышал: я парень простой, как я чувствую, так и говорю, да, всю правду в глаза. Мне, чтобы помолиться за него, что он делает не так, или подсказать, когда я тебе помогу, да, я ему все сказал, я всю правду выложил прямо в глаза, и все, и герой, понятно, да? Простой человек до безобразия. Итак, что мне сделать, чтобы ограничить свою непосредственность? Ты разве не водила машину? В машине есть тормоза? Ну, скажи мне теперь, человек без тормозов, что нужно сделать? Она отвечает: нужно поставить в сердце тормоза. Да, ум должен тормозить сердце, потому что если сердце идет впереди ума, то работай вхолостую. Тебе Бог дал много ума и большое сердце, но ты не пользуешься умом с тем, чтобы тормозить сердце, потому оно у тебя работает вхолостую. Сколько раз говорили слышать: язык, он без костей. Как будто если был костяной, мы с вами с тобой не говорили. Наговорили бы, еще и больше наговорили. И сначала наговорит, а потом думает, что наговорила. Старец говорит, прежде чем что-либо сделать, подумай. И так работай над сердцем, которое тебе дал Бог просто и с любочестием. Напомним, как святые отцы учат. Если хочется что-то сказать или рассказать, произнеси про себя 3 раза «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй», и поймешь, что половину из того, что хотел сказать, говорить не надо. Если еще раз произнесешь «Господи, помилуй, Господи», поймешь, что вообще этого говорить не надо. Что понятно, это пустословие, что это пустое, ни пользы ни тебе, ни ему, вот, а то еще осуждение будет и все что угодно. Но мы с вами, к сожалению, не говорим «Господи, помилуй, Господи», прежде чем сказать, у нас что в сердце, то на языке, и пошли. А потом удивляемся, почему жизнь наперекосяк, почему нет нормальных отношений, и почему мы с вами разносим и клевету между умами, и все что угодно, осуждение. Значит, отныне, прежде чем что-то сказать, по меньшей мере надо сказать «Господи, вразуми меня», или «Господи, Христа ради», и поймем, что не надо. Идет человек, видим, что он что-то хочет спросить. Тут же про себя быстро: «Господи, вразуми его, вразуми меня». И тогда Господь меня вразумит, что мне ему ответить, а его вразумит, и он поймет, что это действительно правильно то, что я сказал. Да? «Господи, вразуми», потому что мы, вот сейчас я ему отвечу, да, и ответили, так, чтобы лучше молчали, потому что не призываем Бога на помощь, не говорим: «Господи, помоги мне». У нас время истекло сегодня. Спаси, Господи, родные, прошу ваших святых молитв.